www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит моя коллега Елена Поляковская. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 12, пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 15, ну, тоже пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Москва без Лужкова. Оппозиция начала сбор подписей под обращением к президенту России с требованием отправить в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Накануне в Москве прошла церемония вручения ТЭПи. Сегодня истекает срок, данный главой МВД России Рашидом Нургалиевым своим подчиненным на принятие мер по искоренению коррупции ведомств. В связи с этим мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что российской милиции удастся победить коррупцию? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Две оппозиционные силы, партия «Правое дело» и движение «Солидарность», начали сбор подписей под обращением к президенту России с требованием отправить в отставку Юрия Лужкова. По мнению авторов обращения, за те 17 лет, в течение которых Лужков занимает пост мэра Москвы, российская столица превратилась в чрезвычайно дорогой, некомфортный и даже опасный для проживания город с коррумпированным чиновничеством. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Глава московского стройкомплекса Владимир Ресин, который сейчас исполняет обязанности мэра Москвы, на вчерашней пресс-конференции признался, что по долгу службы ознакомился с нашумевшим независимым экспертным докладом Бориса Немцова «Лужков. Итоги». Далее цитата по Интерфаксу. «Честно скажу, прочитал без удовольствия. Самое мягкое слово, которое могу подобрать, это клевета. Там есть целый ряд вопросов, которые заслуживают разбирательства в соответствующих органах», – подчеркнул Ресин. Вряд ли здесь имелось в виду, что следует разобраться со злоупотреблениями, о которых пишет Немцов скорее с автором и в суде. Между тем, возглавляющий движение «Солидарность» Немцов и его единомышленники активно раздают населению у станции метро доклад, отпечатанный в виде брошюры тиражом 200 тысяч экземпляров. Судя по словам Бориса Немцова, большая часть уже у адресатов.
Роздано 150 тысяч докладов. Мы действительно требуем немедленной отставки Лужкова. И мы также требуем предания его суду по статьям о коррупции. Дальше вопрос, а зачем вы это делаете? Придет такой еще голодный коррупционер, который не нажрался, который в списке Forbes с женой своей не состоит, и будет также грабить. Может, уже вот этого объевшегося оставить, чтобы, по крайней мере, еще больше не воровали? Мой ответ – это не так. Представьте себе на секундочку, что после статьи Медведева «Россия вперед», представьте себе, что там написано то, во что не просто Медведев верит, а что он хочет сделать. Представьте себе, что Лужкова освободили от занимаемой должности и возбудили по статьям о коррупции уголовное дело. Как вы думаете, в каком состоянии будет миллионная армия чиновников российских, узнав об этом, если особенно арест будет в прямом эфире? Мне звонили предприниматели и говорят: «А что ты добиваешься? Зачем ты это хочешь делать?» Я им говорю: «Смотрите, будет возбуждено уголовное дело. Как вы считаете, вам легче работать будет после этого? Неважно, где вы живете, на Камчатке, в Калининграде, в Сочи. Неужели вы не понимаете, что вот эта взорвавшаяся, обнаглевшая, хамская бригада, по крайней мере, на какое-то время будет вести себя более прилично?» Вот есть обращение господину Бастрыкину, который возглавляет Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Все, кто желают, могут подписать это обращение. Оно на 7 страницах, свидетельствующих о коррупции во время правления Лужкова.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, имея в виду Лужкова и его команду, подчеркивает.
Их назначают. Соответственно, мы не можем их выбрать, мы не можем как бы повлиять на то, чтобы были другие, в том смысле, вот нормальной демократической процедуре, да? Но мы можем, а значит, обязаны говорить. Даже в концлагере есть последняя свобода, которую нельзя отнять у человека. Это свобода отношения к происходящему. И вот если люди не высказывают свое отношение к происходящему, тогда они заслуживают своей участи. Если высказывают, это совершенно другое. Сегодня начал работать сайт «Нет Лужкова.ру». Там проект письма президенту, который я прошу всех, кто с этим согласен, подписать. Я надеюсь, что вот в этом благом деле, в борьбе с вот этой безумной коррупцией, которую развел Юрий Михайлович Лужков, мы все будем вместе. Что касается того, что мы к нему привыкли, мы, конечно, к нему привыкли. В свое время мы привыкли к Брежневу. Не стало Брежнева, страна не стала хуже, страна стала лучше.
За комментариями обратимся к известному политологу Дмитрию Орешкину. Как вы полагаете, почему именно сейчас две оппозиционные силы, которые давно критиковали Лужкова, но именно сейчас добиваются его отставки?
Во-первых, кризис. То есть людям надоедает слушать сказки о том, как мы крепчаем и поднимаемся с колен, в то время как они понимают, что цены растут, а зарплаты, если и выплачиваются, то не увеличиваются. Соответственно, некоторый негативизм накапливается. Вторая составляющая, понятно, это выборы, значит, самое время заниматься критикой.
Мы должны уточнить, что это выборы в Мосгордуму, а не выборы мэра.
Понятно, но ведь все же понимают, что выбирать будут Лужковскую партию «Единая Россия». Но самое важное даже не в этом. Самое важное в том, что есть фундаментальное противоречие, которое долго скрывалось, и вот сейчас понемножку выползает на поверхность. Все понимают, что есть закон, и все понимают, что закон не соблюдается, а жизнь регулируется по понятиям, в том числе и по поводу выборов в Московскую городскую думу. Понятия выглядят примерно так. Кремль дает Лужкову и его команде ярлык на княжение, позволяет ему формировать такую думу, которая Лужкова устраивает, а взамен Лужков делегирует Кремлю необходимую долю лояльности на федеральных выборах, обеспечивает правильные результаты, контролирует ситуацию, ну и выполняет те довольно скромные обязанности, которые по неформальным договоренностям, по понятиям он должен выполнять перед Кремлем.
Правильно ли я вас поняла, что этот ярлык на княжение очень прочный?
Прочный, но он, к сожалению, опирается не на закон. И вот здесь-то как раз на фоне кризиса самое время задать очень простой вопрос. Есть закон о выборах. Там есть один пункт, который однозначно показывает, что все кандидаты должны представить декларацию об имуществе, в том числе с указанием имущества, принадлежащего кандидату, на основе совместной собственности. Юрий Михайлович Лужков представляет очень интересную декларацию. Он владеет домом в Калужской области. Из прежних деклараций мы знаем, что площадь этого дома около 76 квадратных метров, тремя участками земли, довольно большой, участками. И плюс к этому он владеет автомобилем «Козел» образца 1969 года с прицепом. Больше у него собственности нет, в том числе совместной. В то же время ряд трудящихся в курсе, что, скажем, у госпожи Батуриной есть дома в Лондоне. Причем некоторые злые языки утверждают, что по размеру эта собственность сопоставима с Букингемским дворцом. Не знаю, меня тогда не приглашали. Но дом в Лондоне – это естественная историческая данность. Если она принадлежит госпоже Батуриной, то по праву совместной собственности, она же, часть этой собственности, принадлежит и Юрию Михайловичу Лужкову. Спрашивается, почему наш уважаемый мэр забыл указать такую пустяковину в своей декларации об имуществе.
Можно не сомневаться, в преддверии выборов в Мосгордуму столичные власти еще не раз столкнутся с новыми сюрпризами. В частности, в «Солидарности» уже изготовили подарочные полиэтиленовые пакеты с надписью «Старика Батурина на нары». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 9:15. Вы слушаете «Время свободы». Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Human Rights Watch и международная компания за права человека в Иране призвали ООН расследовать нарушения прав человека в Иране после недавних президентских выборов. Опасения медиков относительно возможности мутации вируса гриппа H1N1 в более опасных для жизни людей форм пока что не подтвердились, заявила глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан. В Москве сегодня пройдет акция «День без автомобиля». Московским автомобилистам предлагается во вторник оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, как вы уже обещали в прошлый раз, речь пойдет об интервью Медведева CNN. А публикацию этому посвятила сегодня независимая газета. И, насколько мне известно, вот в этом интервью речь, в частности, шла также о свободе прессы в России.
Совершенно верно. И именно вот этому аспекту интервью уделяет сегодня особое внимание независимое. Издание напоминает ряд тезисов из интервью. Любой вопрос, который хочется поднять в средствах массовой информации, поднимается журналистами без особых проблем, утверждает Дмитрий Медведев. Помехи свободе слова чинят в основном не в центре, а на местах, где региональным начальникам не очень нравятся критические материалы в их адрес. О чем-то можно умолчать в телевизионных программах, но с учетом того, что около 40 миллионов человек являются пользователями интернета, о тех или иных событиях через 5 минут знает вся страна. Напомнил президент о том, что в 90-е годы пресса была устроена иначе, принадлежала 5 олигархам, которые сводили друг с другом счет при помощи средств массовой информации и периодически осуществляли давление на руководство страны. Таким образом, итожит независимое своими заявлениями, Дмитрий Медведев наглядно подтвердил, что он говорил накануне швейцарским журналистам, что они с Путиным люди одной крови, и повторил известный тезис о предвзятости СМИ в 90-е годы, выведя за скобки неоспоримый факт. В самом влиятельном сегменте СМИ на метровых каналах можно было почти открыто критиковать руководителей страны, требуя отдать банду Ельцина под суд. Ну, к тому же, как пишет независимое, сегодня трудно представить себе 40 миллионов россиян, пользующихся интернетом исключительно в целях получения информации. Ситуация со свободой слова сегодня гораздо хуже, чем в 90-е годы, уверен президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня основные средства связи, кроме немногих газет, нескольких радиостанций, в основном принадлежат или курируются государством. Разнообразие мнений при одном источнике финансирования невозможно. Поэтому, когда СМИ принадлежали разным олигархам, было намного лучше. У журналиста появлялась возможность выбирать место работы, чтобы доносить до общества ту точку зрения, которая ему наиболее близка. Ну а член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко удивляется, откуда у президента данные, что 40% населения охвачено интернетом. Ну а самое печальное для него в ситуации со свободой слова в России – это полный контроль государства над электронными СМИ.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой на Радио Свобода через 20 минут. А мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне в Москве в Центральном доме предпринимателя состоялась церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2009. Бронзовых орфеев получили победители в 26 номинациях категории профессии. На церемонии вручения побывала обозреватель Радио Свобода, ведущая программы «Час прессы» Анна Качкаева. И сейчас она на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Анна, с нетерпением ждем, когда же вы назовете имена победителей и расскажете, как же прошла церемония вручения.
Ну, тогда немножечко об атмосфере церемонии. Она действительно, как и всегда бывает в категории профессии, была вполне такой домашней, когда все понимают в зале и говорят чуть больше, когда идет трансляция любая. Так вот, самым запоминающимся в этой церемонии была такая нарезка клиповая из пятилеток тэфевских. Это исторические кадры знаковых трагических и радостных событий в истории страны, которые неотделимы от истории телевидения. Это и Чечня, и Беслана, и уход Ельцина, и горящая башня Востанкина, и Ани Политковской, Евровидение, и спорт, и лица всех тех, кого уже нет в живых, и тех, кто в изгнании, и тех, кто в стране, но не на экране. Это и Гусинский, и Березовский, и Доренко, и Парфенов, и резиновые куклы с их двойниками живыми, и Лена Масюк, и Таня Миткова. Вели церемонию Кирилл Набутов и Светлана Сорокина, вели замечательно, непринужденно, органично, конечно, существуя на сцене и под софитами, в общем, такие журналисты из другого вольного прямоэфирного телевидения. Михаил Швыдко, новый президент Академии, благодарил присутствующих в зале за то, что им близка идея корпоративного сообщества, потому что не секрет, Академия не просто переживает свое 15-летие. Эту же мысль подчеркивал и Константин Эрнст, говоря, что Академия должна выжить и выживет. Выходил он, кстати, на сцену 5 раз, а первый канал журнал стал абсолютным триумфатором, получив, конечно, все призы за Евровидение, лучшая музыкальная программа, продюсер телевизионной программы, художник-постановщик, звукорежиссер, режиссер телепрограммы. Вообще в профессиях получают статуэтки Орфея все те, кто в основном работает за кадром. Все режиссеры, все звукорежиссеры, все сценаристы, все продюсеры. Я же хочу отметить замечательную работу оператора фильма «Птицы Гоголя», который получил ТЭФИ. Замечательный фильм «Доктор Лиза», Лиза Глинка, от милосердной женщины, которая помогает уходящему из жизни бомжам и людям, которые требуют человеческого милосердия, но которыми иногда брезгуют. И этот фильм сделала Лена Погребишская. Вышел он на канале РЕН-ТВ в прошлом году. Эти же авторы получили статуэтку Орфея за фильм «Продавец крови». В спецрепортаже вручили 2 приза корреспондент программы «Время» со всеми пересадками. Получил приз этот. И замечательный репортаж «История болезни» о самой крупной вспышке пневмонии в Уральской военной части. Это телекомпания «Сургутинформ-ТВ», что особенно приятно. Компания региональная абсолютно уверенно победила в схватке с федеральным каналом. Наконец, в номинации «Развлекательная информационная программа» без удивления для нас всех победила программа «Прожектор Перес Хилл». А в информационно-аналитический во второй раз свой приз получила программа «Неделя» с Марианной Максимовской.
Спасибо, Анна. Это была ведущая программы «Час прессы» и обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Она нам рассказала о том, что накануне в Москве прошла церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2009. Я напомню, что церемония награждения в категории «Лица» пройдет 26 сентября в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». Группа «Сплин» сегодня в московском клубе «16 тонн» представит свой новый альбом «Сигнал из космоса». Часть песен будет сопровождаться видеороликами лидера коллектива Александра Васильева, с которым накануне премьеры встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
По показателям Last.fm группа «Сплин» является самой популярной из существующих российских групп. Глобальный музыкальный проект зафиксировал более 1 000 000 прослушиваний. Уже первый альбом «Пыльная быль», записанный в 1994 году, разошелся тиражом около 10 тысяч аудиокассет. И вот после 2,5 лет работы презентация нового альбома «Сигнал из космоса». Рассказывает лидер группы Александр Васильев.
В альбоме 18 песен, все они посвящены одной и той же теме. Как бы свалить с этой планеты?
18 вариантов?
Ну, отчасти да. Там действительно некоторые способы перечисляются прямую. Можно, оказывается, разогнаться на грузовике, если очень сильно, и по встречной полосе желательно, то тогда полет в космос гарантирован. Есть и такие варианты. Но в основном все они связаны с космическими кораблями и недорогим туризмом космическим, минуя Турцию напрямую из Казахстана и на свободу.
Поскольку наши слушатели не слышали, поэтому надо что-то про это рассказать. Это вот как про книжку, которую не читал.
Вот, в том все и дело. Это мне и сказал наш издатель. И я сам об этом думал, что каким-то непостижимым образом весь этот жанр музыкальный, вот поэтический наш, русский рок, он или бард-рок, он как-то движется в сторону книги. Ближе уже к этому формату. И не по продажам, не то, что их надо уже продавать вместе, хотя уже все к этому идет. Потому что, насколько я понимаю, что покупатели книг и покупатели CD-пластинок – это одни и те же люди. Но и в целом по содержанию вот что главное, что все это более становится книжным с годами.
Может быть, немножко про музыкальное решение, потому что слово «космос» тут же предполагает набор неких музыкальных штампов, в том числе, которые узнаваемы.
Нет, штампы – это всегда плохо. Чтобы стать ближе к космосу, надо действительно писать не песни, а симфонии. Пусть они будут 3-4-минутные в рамках радиоформата, но все равно это будут симфонии. Это значит, что в ней будет 3 части в этой песне, и они все 3 будут разные. И 4-я повторится в конце, как тема, как лейтмотив, чтобы ее запомнили. Вот это главное условие для каждой песни. Тогда она будет космической. Если она будет в стандартной схеме, куплет, припев, проигрыш, то это будут 70-е, 80-е годы, и это будет ретро. А ретро никто не любит, все любят модерн.
Известно, что время в космосе движется совершенно иначе, а время в музыке тоже существует совершенно по другим законам.
Действительно, можно с помощью музыки останавливать время, можно его убыстрять. Но все это происходит, естественно, в человеческом сознании. Можно играть широко, чуть назад, тогда будешь останавливать Можно играть чуть вперед, легко, больше, быстрее, если так тоже можно. Можно это делать текстом, можно это делать музыкой. Я постоянно с этим сталкиваюсь и думаю над этим тоже. Можно петь песню, и вдруг к концу ее начать замедлять, и все начнут уноситься в другое пространство почему-то. Так тоже можно.
Новый альбом группы «Сплин. Сигнал из космоса» представляет Александр Васильев.
Есть одна невесомая песня, называется «Все так странно». Два аккорда и еще одна третья нота для создания 3D. Она там пальчиком берется клавишами. И все, и вы в космосе. Без скафандра, без всего, а вам легко, свободно. Вы отлично себя чувствуете. Но главное передвигаться. Дело даже не в том, чтобы сбежать с этой планеты, а просто, так сказать, побывать на других. Вот в чем дело. Этого никто из списка не вычеркивает. Но в пределах Солнечной системы, мне кажется, ловить нечего. По крайней мере, все данные об этом говорят. В том смысле, что компанию вы себе не найдете нигде. А вот за ее пределами, мне кажется, должны быть другие вещи, о которых мы даже не представляем себе.
Это что-то меняет ваши стилистики?
Да это всегда интуитивно, это естественный ход вещей. Мы никогда себя специально ни в какие области не направляем, ни в жанре, ни в стиле. А я бы сказал, что в какой-то момент времени вдруг ощущаешь себя в новой реальности, которая создавалась какое-то время тобой, твоими друзьями, знакомыми, незнакомыми людьми, и ты переместился в эту реальность незаметно для себя, не покупая путевку, не планируя это перемещение. А вот так само по себе. В этом, собственно, и есть вся уникальность жизни.
Что случилось с этим миром? Еле сдулся шар земной. Все переменилось мигом. Все случилось мирно. Все промчалось мимо. Я иду домой. Этот мир перевернулся и завис передо мной.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что в 11 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время гостей». В программе обсуждаем тему «Экономический кризис в России. Оправданы ли оптимистические прогнозы?». Гость программы – директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, ведет Данила Гальперович. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что российской милиции удастся победить коррупцию? Дискутировать на эту тему мы продолжим после краткого выпуска новостей в 9 часов 30 минут. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот что нам пишет Алексей из Владивостока. Современная российская власть этого не сможет. И не только с милицией такие дела. Медицина, образование, армия и так далее и тому подобное. Сплошная круговая порука. Ворону глаз не выклюет. Власть надо менять на более жесткую, на более ответственную. Ну, а сейчас программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Москве представители оппозиции провели конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельность столичных властей. Система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях появится в городе Саяногорске, расположенном в непосредственной близости от Саяно-Шушенской ГЭС. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор банде московских скинхедов, признанных присяжными виновными в покушениях на иностранцев. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Красноярского края начало доследственную проверку по факту отравления 40 детей, произошедшего 18 сентября в детском саду села Зыково. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селаи. Он находится в посольстве Бразилии в Гондурасе. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак предложил Северной Корее большую сделку для решения вопроса о ядерной программе КНДР. Он призвал предоставить Пхеньяну ряд экономических и политических выгод, включая международные гарантии безопасности. Десятки людей погибли в результате межплеменных столкновений на юге Судана. Представитель командования сообщил о 76 погибших, в том числе 22 военных. Правозащитные организации Human Rights Watch и Международная компания за права человека в Иране призвали ООН расследовать нарушения прав человека в Иране после недавних президентских выборов. Опасения медиков относительно возможности мутации вируса гриппа H1N1 в более опасную для жизни людей форму пока что не подтвердилось, заявила глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». 22 августа министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, выступая на заседании оперативного штаба ведомства в Казани, потребовал от своих подчиненных за месяц искоренить коррупцию в правоохранительных органах. Заседание было посвящено повышению уровня безопасности в Северокавказском регионе после теракта 17 августа в Назрани, в результате которого погибли 24 человека и пострадали более 250 человек. Глава МВД России пообещал принять решительные меры, невзирая на должности, звания и былые заслуги, если за месяц не удастся выполнить его требования. Сегодня, 22 сентября, истекает срок, данный Рашидом Нургалиевым своим подчиненным на принятие мер по искоренению коррупции в ведомстве. «Удалось ли что-либо сделать в этом направлении?» – спросила я у криминального репортера «Новой газеты» Сергея Канева.
Ну, насколько я знаю, что наш министр пожалел, что сказал эти слова. Да, он, видимо, не так все это сформулировал. Тем не менее, все настолько прогнило и настолько все коррумпировано в системе МВД. Здесь срок надо давать, ну, лет 20, чтобы хотя бы привести все в божеский вид. Хотя бы у нас милиционеры не так брали деньги. Сколько у меня есть знакомых милиционеров, они в открытую говорят, мы пришли в МВД зарабатывать деньги. Если я не буду зарабатывать, меня просто вышибают со службы. Практически у всех есть такса от рядового гаишника, от рядового постового до генерала. Есть такса, сколько он должен заработать в месяц и передать наверх. Вот такая у нас система МВД.
Сергей, верите ли вы, что российской милиции удастся справиться с коррупцией?
Ну, конечно, я верю. Иначе-то зачем мы занимаемся этой журналистикой и подставляемся под эти милицейские путы там, и дубинки, да? Конечно, верю. Но это нужно время, нужна другая атмосфера в стране, да? Нужно, наконец-то, убедить наших граждан, что они граждане, а не быдло советское по-прежнему, что милиция существует на наши деньги, на наши налоги, и мы должны ее контролировать. Только вот тогда милиция начнет шевелиться. В других случаях ничего не получается. Гражданин как считает? Ты пошел в милицию или во власть, ты можешь воровать. Просто обязан это делать, это святое.
Сергей, а какие меры, как вы думаете, нужно принять, чтобы все-таки искоренить коррупцию?
Это, во-первых, свобода СМИ, свобода выборов, конкуренция политических партий, в том числе прозрачные экономические законы. Да, чтобы у милиционеров не было лазейки, где они могли крышевать бизнесменов, зная, что они, эти бизнесмены, работают по черному налу. У них есть возможность. Они считают, что вот ты воруешь бизнесмена, и я тебе могу за это тебя прессовать и у тебя забирать часть прибыли. Я думаю, жесткие меры еще должны быть в системе МВД. То есть, если ты попался на взятки, да, на поборах, на взятки ты попался, милиционер, ты должен знать, что дальше тебе путь закрыт. У тебя не будет ни хорошей пенсии, ни дома, ни квартиры, и ты будешь не рукопожат. А сейчас наоборот. Человека ловят с поличным, милиционера, генерала, офицера, и кажется, что вот-вот его посадят, и вдруг оказывается, он у нас даже уходит на повышение. Как такое может быть? Должности в милиции, очень многие должности покупные, особенно УБЭП, начальник ОВД, есть суммы фигурируют, допустим, цена должности начальнику ОВД 150-200 тысяч долларов. Поэтому ему ничего не грозит. Он купил эту должность, пока он не отобьет бабки для своих друзей, его никто не снимет с этой должности.
Это было мнение криминального репортера «Новой газеты» Сергея Канева. А сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей, верите ли вы, что российской милиции удастся победить коррупцию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас уже дозвонился Николай из Москвы. Николай, доброе утро.
Знаменитый популярный Пол Хлебников, американский журналист, который история разграбления России, и который был убит в Москве, он показал, гляди в корень, а корень приход вот этой системы ельцинского режима, который закладывался, как избирался Ельцин. Вчера был Филатов на свободе у Карамурзы. И Филатов личным примером уже тогда показывал, какие особняки надо строить, как брать взятки. То есть сам вот этот нынешний возникший режим начального периода накопления капитала, а он именно сейчас такой – именно надо начинать с власти. Именно власть сама по себе коррумпированная, она вся пронизана. И именно за все и закладывалось во времена Ельцина, со обстрела Белого дома, преступной приватизации, когда все было приватизировано, когда был нулевой рейтинг Ельцина, и когда приезжали и давали на популярность Ельцина огромные деньги президенты Соединенных Штатов, Германии и так далее. И это продолжение этого режима. А конкретно как звено милиции, это звено вот этой преступной, возникшей системы мира капитала, мира наживы. Спасибо.
Это было мнение Николая из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Павло из Екатеринбурга. Доброе утро, Павло.
Доброе утро, господа. Вот мне приходилось защищать милиционеров от самой милиции, от суда, значит, тех милиционеров, которые ведут себя прилично. Кто еще вот из общества, вот отсюда из Свердловской области звонил человек, говорил, что должна быть общественная поддержка. Кто еще поддерживал тех милиционеров, которые ведут себя правильно, честно? Мне приходилось в Страсбург писать, когда суды отказались, и милиция здесь разбирается правильно. То есть написали, разобрались. Будете поддерживать честных милиционеров, будет милиция работать. Без вас она работать не будет. Причем, учитывая то, что я перемещенный лицо с Украины, я иностранец вообще-то, но почему мне приходится защищать ваших сограждан, ваших защитников правопорядка?
Так считает Павло из Екатеринбурга. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем, верите ли вы, что российской милиции удастся победить коррупцию. Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Тихон из Москвы. Доброе утро, Тихон.
Доброе утро. Ну, конечно, надо верить, потому что иначе как жить? А так, вот, в принципе, вот, что говорить обо всей России, когда просто вот в это, Подмосковье, где живут наши президент, премьер-министр, есть губернатор, герой России Громов, и сплошное беззаконие, сплошное беззаконие. Попробуйте привезти что-нибудь, строительный материал, вас остановят и отберут на каждом пункте, перекрестке. Попробуйте подвести газ, например, или электричество, тоже отберут безо всякой. Есть масса, вот коррупция. Ведь это же не просто дать деньги, ты еще найди как. Вот они не могут сами, допустим, что-то делать, а скажут, вы идите вот туда, то вот они вам помогут. А когда тебе помогают, они говорят, почему ты так много берешь? Они говорят, а мне надо дать туда, понимаете, вот у них там есть эти печати, там то, все, пятое, десятое, понимаете. И вот, допустим, возьмите вот Саяно-Шушенская ГЭС. Вот, значит, увидели, что, ну, создали паразитные какие-то компании, и, в общем, это самое, что к чему это привело. Но у нас же еще есть тепловые станции, и там точно такое же творится, понимаете. Вот у нас есть знакомые, которые всю жизнь проработали, так там такое творится на это, там... Я не знаю, это... Вот это вахтовый метод, привозят кого-то людей, так сказать, временщиков. Они, понимаете, доводят это до этого, исчезают. А потом, когда людей приглашают уже, которые работали, а там работать невозможно.
Это было мнение Тихона из Москвы, а до нас дозвонился Владимир, тоже из столицы России. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Как ирония судьбы, вчера, между прочим, дал персональную взятку гаишнику, который спровоцировал меня на нарушение правил дорожного движения. Это было вчера возле ВНХ. Едем с сыном. Он не то, что останавливается там, именно на опасном участке движения пути, чтобы препятствовать, профилактику проводить, а он именно стоит, запрятался за кусты и провоцирует нарушение правил дорожного движения. Откупился. Стоимость откупной составляла 500 рублей и $10 наличными американской валюты. Вижу корень зла непосредственно, вижу в политической системе, непосредственно построенной Владимиром Владимировичем Путиным, выборами его, отсутствие выборов, отсутствие контроля за властью, персонально на всех уровнях. Пока не будет именно изначально, скажем, Медведев и Путин от себя, пока не начнут, я думаю, что говорить о кардинальном изменении устройства гребаной милиции не приходится. А то, что Нургалиев хотел за месяц изменить и коррупцию, это такой абсурд, это такой нонсенс. Это ха-ха. Объясняю еще один вариант. В Академии управления министерства на Зойке Смедневянской где обучают, так сказать, высокопоставленных руководителей, тех же милиционеров. Ремонт производят остребайтеры, которые не зарегистрированы, которые, не, так сказать, это далеко не надо ходить, просто это на ветерном под ногами. Если Нургалиев там пыжится. И второй вот, последний вопрос. Когда были теракты, всем, и тебе же в первую очередь, Нургалиев, нужно положить генеральский погон и уйти было.
Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы, что российской милиции удастся победить коррупцию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Сейчас я вот вижу у вас в руках газету с очень любопытным заголовком «Детектор лажи». О чем идет речь в этой публикации?
Ну, во-первых, отметим, что лажа тут взята в кавычки. А речь идет в этой публикации газеты «Время новостей» о том, что отныне достоверность декларации о доходах чиновников будут проверять новые спецслужбы. Ну, сегодня об этом сообщает также и российская газета. В общем, тема на слуху, что называется. В ближайшее время во всех министерствах, ведомствах и госкорпорациях появятся специальные службы, которые будут следить за достоверностью поданных сотрудниками и членами их семей деклараций об имуществе и доходах. Два новых указа президента Медведева продолжили заявленную им еще в предвыборную кампанию линию по борьбе с коррупцией. Обязательное декларирование доходов и имущества госчиновниками стало частью национального антикоррупционного плана, разработанного по инициативе главы государства. Но и вчера, вот уже перед самым вылетом в Швейцарию, Дмитрий Медведев встретился с главой кремлевской администрации Сергеем Нарышкиным, чтобы дать поручение растолковать эти документы. Напоминает «Время новостей», что предыдущий пакет антикоррупционных указов был подписан в мае этого года и определял перечень лиц, обязанных подавать декларации, и порядок их подачи. Согласно новым указам, специальные подразделения отделов кадров будут проводить выборочные проверки в соответствии сведений, предоставленных в декларации, реалиям чиновничьей жизни. Но выбор подозрительно богатых служащих они будут осуществлять не самостоятельно, а на основе письменных запросов от налоговиков, правоохранительных органов, руководящих органов политических партий и всероссийских общественных организаций или общественной палаты. При этом анонимные заявления рассматриваться не будут. Время новостей удивляется, как могли бы выглядеть анонимки от имени, например, Генсовета Единой России или налоговой инспекции номер 9, с учетом того, что список сомневающихся в подлинности декларации ограничен указом. Руководитель экспертной группы по административной реформе Центра стратегических разработок Владимир Южаков комментирует: «Мне не совсем понятно, почему из списка тех, кто вправе обращаться с заявлениями, исключены простые граждане. Это противоречит законодательству. Получается, что гражданин должен обратиться с заявлением в партию или общественную палату, а те уже, если сочтут нужным, передать его опасения в соответствующую комиссию. Кадровые службы вправе проверять достоверность декларации самостоятельно или привлекать соответствующие органы. В случае, если опасения в отношении лиц, замещающих государственные должности, окажутся справедливыми, материалы проверки представляются в президиум президентского совета по противодействию коррупции, а тот уже решает дальнейшую судьбу провинившегося чиновника. В отношении рядовых госслужащих информация будет направляться руководителю, но при этом в указах не предусмотрена ответственность руководителя за принятие санкций в отношении этих лиц», отмечает господин Южаков. Кроме того, в указах содержатся рекомендации госорганам субъектов Федерации и органам местного самоуправления разработать аналогичные документы для проверки чистоты собственных рядов. Вызывает опасения вопрос, насколько беспристрастной может быть служба, находящаяся внутри ведомства. Как, например, она будет выводить на чистую воду министра, если сама находится в его подчинении. Мой собственный опыт работы в администрации президента однозначно говорит, что можно организовать работу так, чтобы не было конфликта интересов, сказал при этом «Времени новостей» бывший глава экспертного управления президента, руководитель экспертного совета организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой на Радио Свобода. Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве представители оппозиции провели конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельность столичных властей. Студенты Российского государственного социального университета провели акцию протеста против попыток Федеральной таможенной службы отобрать у вуза подмосковный учебный центр. Суд в Москве отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая попросила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор банде московских скинхедов, признанных присяжными виновными в покушениях на иностранцев. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Медведеву и Путину пора вступить в открытую схватку. Совет от Игоря Юргенса.
Комментарии экспертов.
Как из ученого сделать писателя? Академик Рыжов о книге политзека Сутягина.
В блогах «Свободы».
Почему российскому футболу мешают иностранные тренеры?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит экономическая панорама, которую представит обозреватель Иван Трефилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в августе на 1,6% к уровню июля, до 6 миллионов 200 тысяч человек. Таким образом, уровень безработицы в стране сократился за месяц с 8,3% до 8,1% экономически активного населения. Вместе с тем, количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, сегодня почти в 3 раза меньше. Государственный инвестиционный фонд России в 2010 году будет увеличен на 37 миллиардов рублей, а к концу 2012 года по планам его объем превысит 270 миллиардов рублей, заявил заместитель министра финансов Александр Новак. Он напомнил, что к сегодняшнему дню правительством одобрен 21 проект, софинансируемый за счет средств инвестиционного фонда. Более половины из них связаны со строительством крупных инфраструктурных объектов. Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» направит фонд оплаты труда летного состава около 5 миллионов долларов за счет проводимой в компании программы оптимизации численности персонала, сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. На прошлой неделе компания официально уведомила о планах поэтапного сокращения сотрудников на 2215 человек до конца текущего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 8 по 14 сентября увеличились на 0,8, а с начала года на 9,7%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 69 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 71 американский цент. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 17-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Власти Молдавии рассчитывают до конца 2009 года получить от Международного валютного фонда от 300 до 500 миллионов долларов на преодоление последствий экономического кризиса, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Влад Филат. Он также сказал, что МВФ готов направить Молдавию свою специальную миссию для обсуждения программы сотрудничества после утверждения правительства парламентом страны. Как ожидается, голосование по этому вопросу состоится до конца текущей недели.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». Мы продолжаем серию специальных репортажей Андрея Шароградского «Пекинский дневник». Сегодня речь пойдет о том, как изменился Пекин за годы перед Олимпийскими играми 2008
года. В дни моего пребывания в Пекине исполнился год со дня открытия Олимпиады 2008 года. Несколько транспортных колец, линии метро, снесенные вокруг запретного города Хутуны и сотни гостиниц получил Пекин к играм. Стадион «Птичье гнездо», центральную арену Олимпиады строили дорогие, а главное, самые признанные на сегодняшний день на Западе архитекторы-швейцарцы Жак Херцог и Пьер Демирон, отметившиеся многими запоминающимися проектами. В целом же Олимпийский парк, где расположены главные объекты игр, самый гармоничный архитектурный комплекс современной части Пекина. Может быть, потому что его строили иностранцы. Иностранцы или не иностранцы, а пекинцам нравится и независимо от того, кто строил.
Пекин мне очень нравится, гораздо больше, чем раньше. Он очень современный, но и с чертами настоящего Китая.
Таксист Ван тоже считает, что Олимпиада принесла Пекину много хорошего.
Прежде всего, для экологии хорошо. Знаете, до Олимпиады в конце лета солнца вообще над городом не было видно. Вообще. Сейчас лучше, вон, посмотрите на небо. Да и уровень жизни повысился. Не то чтобы слишком сильно, но повысился.
С трудом, но солнце разглядеть удается. Август все-таки не лучшее время для проведения здесь соревнований. Но восьмерка, счастливое для китайцев число, перевесила. Грандиозное шоу-открытие, устроенное самым известным китайским кинорежиссером Джаном Имоу, заставило забыть и о смоге, и о невыносимой влажности. 2008年奥运会的 Сейчас «Птичье гнездо» посещают каждый день тысячи туристов, а Джан Имоу готовит для стадиона новое грандиозное шоу. Постановку «Турандот» Пуччини, премьера оперы, намечена на 1 октября, день 60-летия Китайской Народной Республики. Можно быть уверенным, что это будет событие крупное. Достаточно вспомнить ту же «Турандот», поставленную Джаном Имоу в декорациях запретного города в том же Пекине. Знакомых я расспрашивал про протесты против сноса домов старой постройки, на месте которых появились новые жилые комплексы. Иногда, чтобы выселить тех, кто не хотел выезжать из центра за, скажем так, местный МКАД, власти отключали воду, свет и газ. Частные застройщики иногда откупались от бывших жильцов, чтобы освободить нужный себе участок. Правда, были случаи, когда уже после урегулирования спора демонстрации начинались снова. На вопрос, почему же опять требуете деньги, следовал ответ: «Ну, мы же не знали, что вы будете строить такие шикарные коттеджи. Если бы знали, сразу попросили бы больше». В центре много приезжих. Одни довольны, другие нет. Ли – земляк Мао Цзэдуна. У одного из рынков он продает дудочки, на которых сам неплохо играет. В благодарность за то, что я купил у него одну, разговорился.
Я из Хунаня, оттуда Мао Цзэдун. Знаешь Мао? Мне здесь не нравится. Приезжим, не пекинцам, трудно зарабатывать деньги. Я вот поработаю здесь и сразу домой. Здесь плохо. А в Хунане хорошо. Вот только крестьянам тяжело живется, трудно разбогатеть. Поэтому и едем в Пекин, а потом возвращаемся.
Переводчица с русского языка, представившаяся Лизой, наоборот, довольна.
Я родилась в провинции Шандун. Я 10 лет там назад сюда приехала. Это, как сказать, очень спокойная, я думаю. Это самый важный для меня, я думаю. Это люди из разных сторон. Все можно здесь спокойно живет и работает. Да, это самое главное для меня. И большой район для меня растет и учится, и работает. Сейчас уже нормально, уже квартира, машина все есть. Большое поменяние есть. Красивее и чистая.
территория, чем раньше.
Самое узнаваемое место в Пекине – площадь Тяньаньмэнь. Самая большая площадь в мире с неизменным портретом Мао над входом в запретный город. Этот портрет – глобальный китайский бренд. Возможно, единственный, так как своей Coca-Cola или BMW у китайцев нет. Впрочем, этот бренд претерпевал изменения. На своем первом портрете, вывешенном над воротами Тяньаньмэня, Мао предстал в кепке, в полоборота. Потом был еще один вариант, не удовлетворивший вождя, потому что на нем было видно только одно его ухо. Это могло означать, что Мао не полностью прислушивается к голосу народа, так что теперь на портрете видны оба уха. От идеологии Мао в Китае почти не осталось следа. О коммунизме, как о цели своей деятельности, не говорят даже лидеры компартии. Зато подготовка к Олимпиаде строилась на совсем не коммунистических принципах. Этих принципов три – зеленая Олимпиада, научно-техническая Олимпиада и, отметим особо, гуманитарная Олимпиада, что означает, цитата из официальных источников, улучшение морально-нравственного облика людей, вежливость, повышение уровня цивилизованности. От этих формулировок, конечно, веет советскими временами, однако все гораздо сложнее. Властям приходится считаться с тем, что рыночные процессы ведут к раскрепощению людей. Пекинские молодые люди ведут себя так же, как их сверстники в западных странах, девушки надевают открытые платья и короткие юбки, целующиеся парочки можно встретить даже в переполненном вагоне метро. Рок- и поп-фестивали – обычное явление для больших городов. Мне же, как приехавшему из России, показалось любопытным, что привлекало раньше и что привлекает теперь китайцев в русской популярной музыке. Об этом в следующий раз.
Я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что российской милиции удастся победить коррупцию? И сейчас хочу зачитать несколько сообщений. Вот что нам пишет Савельева. Коррупцию в милиции в ближайшее время победить не удастся. УВД – это бесконтрольная вотчина руководства милиции. Закон для нашей милиции тайга, прокурор медведь. Психологического отбора в милицию нет. Принимаются все подряд, даже без среднего образования. Поэтому милиция – такая низкая общая и правовая культура. Милиция олицетворяет собой зону, которую люди боятся. Нужны очень существенные меры для того, чтобы преобразовать милицию. В первую очередь необходим контроль по отбору в милицию и по соблюдению законодательства. И вот еще несколько сообщений с сайта. Михаил из Владивостока. Нет, не верю, это стало частью жизни людей, привычкой. Избавиться от нее почти нереально. И уж точно нынешней власти это невыгодно. А другой власти мы еще лет 50 не увидим, а то и больше. А лет через 50, глядишь, и страны с таким названием уже не останется. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работает ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, журналисты Валерия Шабаева и Евгений Назарец. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время и мир». Грани времени. Тема программы «Какой след судьбе российского парламентаризма оставил указ номер 1400, изданный 16 лет назад». Об этом говорим с бывшим главой администрации президента Ельцина Сергеем Филатовым. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.